22 часа 7 минут в Москве. Я Алексей Венедиктов у микрофона. И сначала, во-первых, спасибо всем тем, кто поздравил меня с избранием главным редактором, с переизбранием главным редактором «Эхо Москвы» на следующие 3 года. Напомню, что это решение еще не окончательное. Еще совет директоров «Газпром», «Медиа» и «Эхо Москвы», вернее, должен утвердить мою кандидатуру, которая была выбрана журналистами. Спасибо всем. Отдельное спасибо тем, кто голосовал на сайте. Там свыше 10 тысяч было голосов. И, конечно, распределение ваших голосов. 78 за, там, и сколько там, 17,5 против и 4% воздержалось. Это приятно. 78% за от слушателей, от посетителей сайта, это замечательно. Вторая информация, с которой я хочу начать, значит, вот на этом месте, где я нахожусь сейчас, через неделю, я имею в виду 17 марта, я возвращаю передачу «Своими глазами», где журналисты разных изданий, и «Эхо Москвы», и не только «Эхо Москвы», и в первую очередь, может, даже не «Эхо Москвы», будут приходить и рассказывать то, что они видели своими глазами, уезжая в разные служебные командировки или проводя служебные командировки в Москве. Это будет по понедельникам. С 22 часов вести эту передачу будут Ольга Бычкова и Софико Шеварнадзе, которая возвращается к нам в эфир. Итак, с понедельника 17 числа «Своими глазами». На следующей неделе еще «Своими глазами» мы, то есть не будет, а будет без посредников 10 марта, а вот уже 17-го, 22 это будет. Это первое изменение. Второе изменение, важное, завтра в 11 часов утра, в 12 часов утра, как вы знаете, стартует наша программа «Эхо труда», которую от «Эхо Москвы» ведет Ольга Журавлева, и будет представитель газеты «Труд», по-моему, Яна будет, которые будут первую передачу, они посвящают, какие профессии наиболее притягательны для кандидатов в президенты, поскольку у нас прошли президентские выборы, и профессии дают лучший и больший старт кандидатов в президенты. Вот это совместная передача «Эхо Москвы» и газеты «Труд». «Эхо труда» завтра в 12 часов. Там будут и то, какими профессиями обладали до того, как стали заниматься политикой кандидата на пост президента США. Сделанный репортаж Наргиз Асадова из Вашингтона. Там будет напоминание о первом рубле Ширака и Клинтона. И там будут ваши звонки в том числе. Поэтому завтра в 12 слушайте «Эхо труда». Дальше. Послезавтра, 5 числа, в 0 часов, стартует новая программа с Ашотом Насибовым и Таней Фельгенгауэр. Эта программа будет касаться тех научных открытий, которые там 20 лет назад были совершены, как они изменили мир или как они не изменили мир, или какие были ошибки. И вот завтра в 0 часов это о науке передача, но именно о том, что было и чего ожидали и как получилось. И я думаю, что поскольку первый эфир завтра, со среды на четверг с нуля до часа, там Ашот Насибов и там Татьяна Фельгенгауэр будет ждать ваших предложений. Еще одна передача, которая планируется, она будет выходить пока по пятницам в 23 часа после футбольного клуба и до Бетловского часа. Но, правда, планируется она в конце марта, она стартует. Мы возвращаем передачу «Сотрудники». Я напомню, что мы с вами говорили о том, что вот у нас очень много новых появилось за те 3 года, когда у нас передача остановилась, да, у нас как бы мы прошли, тех, кто хотел принять участие в этой передаче. Так вот, передача «Сотрудники» будет стоять после футбольного клуба в пятницу в 23 часа перед Бетловским часом, вести ее будет Сергей Бунтман. Поскольку передача «Супервласть» закончилась, пока на 18 часов в субботу я переношу без посредников, с 8 марта мы и начнем. Вот, собственно говоря, те изменения, которые нас ожидают в марте, и все остальное остается на своих местах, если я правильно понимаю. Теперь мы обращаемся, я обращаюсь, вернее, к экрану пейджера, смс, или что у нас тут вот идет. Напомню, что это у нас 970-45-45. Макс пишет, как отметили свою победу, и кто у вас был за место Чурова? За место Чурова у нас был наш инспектор по кадрам Оксана Зайцева. И вообще в избирательную комиссию не входил ни один человек, который мне напрямую подчиняется. Имея в виду те, кто имеет право голоса. Все подчиняются, но имеет право голоса. Вот. А как я отметил свою победу, я провел разгромное заседание со звукорежиссерами, где мы выясняли отношения, касающиеся организации работы звукорежиссеров. По-моему, я хорошо отметил свою победу. Вот Коля Котов там хихикает, да. Вот. Но на самом деле, кого интересует, каким образом все это было, кого интересует моя речь на собрании, оказывается, конечно, это знал, велась трансляция в интернете. Сейчас файл этого находится на нашем сайте www.kmsk.ru. Вы можете зайти на наше видео, посмотреть в наших видео вот выступление в лифтовом холле мое, потом интервью, которое у меня взяли сразу, и то, что говорили сотрудники. Это все снималось и показывалось. Там беспрецедентная открытость, я бы сказал. Даже хорошо. Так, дальше. Передачу Насива ответил. А что? А куда денется авторская? Чего? Я не понял, что вы сказали. Насибова. Насибова, Насибова, Насибова. Не понял. Чего? Авторская песня у нас стоит в четверг в 0 часов. С четверга на пятницу. Да? А это со среды на четверг. Насибовская передача. Никуда авторская песня ваша не денется. Так, Алексей Алексеевич, а у вас выборы демократично, считается, прошли только с одним кандидатом? Вполне, Денис, демократично у нас прошли выборы. И демократичность выборов заключается прежде всего в том, в процедуре. Да? Значит, любые 5 журналистов могли выдвинуть кандидата. Любой акционер, обладающий 3% голосов, имел право выдвинуть кандидата при его согласии. А голосование абсолютно тайное. Вот. А что еще может быть демократичнее? Найдите мне более демократичную историю. Найдите, назовите мне ее, где еще там избирают руководителя радиостанции, коммерческой организации, вот так. Приведите примеры, я с вами соглашусь. Так, дальше. Клинч. У граждан есть выборы, программа кандидата, а сегодня в особом мнении назвали это клоунадой. Как вы это объясните? Рустам Загравский. Очень просто. Значит, я считаю, что Зюганов, конечно, Зюганов был бы другим президентом, чем Медведев, а Жириновский был бы другим президентом, чем Зюганов. Ну, это очевидно. Но при этом вот все, что они говорили, это было одно и то же. Поэтому говорю, что то, что они говорили, включая Дмитрия Медведева, не имеет никакого отношения к тому, что будет делаться. Никакого отношения. Мы это видим по предыдущим вещам. Поэтому выбор был предложен, а сами выборы, с моей точки зрения, вот с предложениями, я имею в виду программные предложения, были клоунадой. Так, что будет с программой «Бэби-бум» после того, как родили все ведущие? Будем работать над этим дальше. Как же вы годами не можете сделать программу «Познер», говорит Август. А вот так мы не можем с Владимиром Владимировичем придумать программу, Август. Вы думаете, так, раз плюнуть, да? Да? Но если вы такой умный, придумайте. Но боюсь, что у вас не получится. Так, что у нас еще? Будет ли Ахи полноценный ежедневный спортканал? Пока мы остаемся на той позиции, на которой есть наш спортивный канал, выходит с понедельника по четверг с 23 до 24, и футбольный клуб по пятницам с 22 до 23. Так и остаемся. Так, дальше. Пытался регистрироваться на сайте, не нашел кнопку «Готово». Марк, ну тут я вам ничего не могу понять. Масса людей зарегистрировалась. Я очень, кстати, благодарен всем, кто регистрируется на сайте, потому что они получают право обсуждать любую передачу, любое голосование, любое интервью, любой материал без предмодерации. То, что они сразу написали, то, значит, они получают право, как мы говорим, на синюю рамочку, и если вы зарегистрировались, то можете называть ник, главный имейл, как вы понимаете, да, то это попадает сразу в эфир, насколько, ну, на сайт, и вы получаете право сразу во все материалы попадать, но при этом, по-моему, я не уверен, по-моему, вот за неделю никто не лишен. И там выдал несколько желтых карточек в своем блоге за то, что люди не по теме в первую очередь или переходят на личности. Но, по-моему, Марк, это очень просто. Заук, вы меня поздравили первым. Заук из Осетии, я очень благодарен вам. Я потом посмотрел пейджер, совершенно верно, вы поздравили меня пейджер. Я вам очень признателен, это всегда приятно. А почему с утра не было Доренко, Федора? Потому что это не его неделя, потому что это неделя не Сергея, и он не работает каждую неделю, и он уехал. Я бы с удовольствием сегодня не заменял его в особом мнении, а был бы счастлив, да, отдыхать. Есть идеи двух программ. Но мой имейл есть на сайте. Я так понимаю, что вы можете на него переслать. Так, вы считаете, так, понятно, про лишнее бритье. Верните Ксению Басилашвили в разворот. Вот теперь, Андрей, абсолютно точно, Андрей, чей телефон заканчивается на 34. Эмбарго для Ксении на год. Я предупреждаю, если вы будете мне спамить, как вы мне спамите в каждую программу, я буду принимать решение таким образом. Значит, вы сейчас, вот вы, Андрей, чей телефон заканчивается на 34, закрыли Ксении возможность год вернуться в разворот. Это просто абсолютно серьезно. Я не шучу такими вещами. Вам трудно отвечать на глупые вопросы, спрашивает Александр Сходькова. Нет, на глупые не трудно, на умные трудно. Во сколько вам обходится каждый рикошет, спрашивает Александр Сходькова. А в литрах молока или в литрах моей крови? Не знаю. Так, вам самому не стыдно занимать свою должность больше двух сроков подряд? Почему? Мне должно быть стыдно, Игорь. Не могли достойного преемника себе вырастить. А почему я должен заботиться о своем преемнике? Вот вы странный человек. Вот если кто-то хочет побороться за мое кресло, welcome, Игорь, милости просим. Но почему я должен выращивать себе преемника? Мой преемник сейчас ходит в первый класс. Я как в фирме IKEA. Знаете, человек 50 лет возглавляет фирму, и ничего, фирма процветает. Так, хранитель снов. 10 лет — это много. Для вас много, а для меня в самый раз даже мало. Так, почему вы называете это выборы, если это не были выборы? Потому что так это названо в нашем уставе, Митя. Так, хорошо бы Геращенко послушал. Хорошо. А кто у вас на ИХе занимается политпиаром? А что вы, это, что вы имеете в виду? Видел в вашем блоге, как вы уговариваете Парфенова вести программу. Он будет, спрашивает Андрей Спенза. А кто его знает? Вы же блог видели? С тех пор мы с ним не разговаривали. Он сказал, апрель. Сейчас март. Я жду апреля, 1 апреля, 2 апреля. Я, значит, возьму его за горло, как я умею это делать. Так, Амалия, я же сказал, она на год взяла тайм-аут, занимается детьми. Так, зачем кодируют канал RTVI? Это абсолютно бизнесовая история. Так, дальше. Рад, не рад. Вы не голосовали. Так какое же вы теперь имеете право что-то требовать от власти? Лариса, чей телефон заканчивается на 39. Отвечаю вам. Я гражданин Российской Федерации, и факт моего голосования или не голосования не лишает меня права требовать от власти. Понимаете, да? Уловили? Это хорошо. Где еще можно услышать Гонопольского? На эхе его слушайте. И дальше. Время добавить, время отнять, понятие морали расплывчато. Опять Александр Исходькова. О, длинный разговор. Я обещал телефон 363-36-59. Я обещал в 20 минут, значит, с 20 до 30 будем говорить по телефону нашему 363-36-59. Потом, соответственно, будут новости, и потом я вернусь к интернету. Я обещал людям в интернете отвечать на их вопросы. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, это как вас зовут? Кирилл, да. Из Рыбинска.
Да, Кирилл.
Я вот, может, пропустил, может, вы отвечали, просто вот мне интересно. Вот «Газпром Медиа», как написали Немцов и Милов, теперь принадлежит братьям Ковальчукам. То есть это, получается, «Эхо Москвы» принадлежит?
Ну, знаете, там довольно, спасибо большое, там довольно серьезная система собственности. А, собственно говоря, мы знаем, что наши 66% акций где-то там, в «Газпроме», в «Газпром Медиа», в «Газпроме», в «Газпромбанке», и так далее, и так далее. Значит, для нас самое главное, чтобы наши акционеры соблюдали устав, по которому за редакционную политику отвечает только главный редактор. А будет это принадлежать «Газпрому», «Газпром Медиа», «Газпромбанку», господам Ковальчукам, господину Дерипаске, там, не знаю, еще кому-то, это меньше меня волнует, поскольку акционер, которого мы условно называем «Большой Газпром», Кирилл, да, там неизвестно какой части и в какой доле, там, это их дело, это их акции принадлежит, то мы знаем, что за эти, там, сколько, 7 лет, пока они наши акционеры, никто из них не пытался активно вмешиваться в редакционную политику. Влиять, да, пытаются, но влиять все пытаются. То есть нас это устраивает на сегодняшний день. Конечно, хотелось бы выкупить акции, но мы считаемся довольно престижной компанией, поэтому нам акции не дают выкупить, ну и не надо. Нас пока, во всяком случае, это устраивает именно потому, что все партнеры, все акционеры, абсолютно точно, я могу сказать, как не хотелось бы, сказать, вот, меня давят, бедный я, несчастный со всех сторон. Нет, нет. «Газпром Медиа», «Газпромбанк», «Газпром» не вмешивается в редакционную политику «Эхо Москвы». Можете не верить, но это так. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Что у вас там шумит?
Меня зовут Денис.
Денис, что у вас там шумит так бесконечно?
Вы в ванной? Константин.
А, вы Константин. Нет. Такое ощущение, что у вас вода там, да?
Это город-герой Москва шумит.
А, понял, хорошо. Я сегодня не выходил еще, да.
Можно вопрос по выборам?
Давайте попробуем.
Я участвовал в техническом обслуживании прошедших выборов. И
вчерашних, в смысле, да?
Да.
Да.
И случайно там прошла информация, что в Москве, например, была разнарядка по управам. При самой маленькой явке, при самой низкой явке, людей, которые возглавляли эти управы, просто под любым благовидным предлогом увольняли. Можно ли как-нибудь эту информацию проверить?
Ну, проверить, наверное, эту информацию можно. Мы увидим просто, где самая маленькая явка, и увидим потом, будут ли уволены. Но я не думаю, я вам скажу, почему я сомневаюсь в этом. Что Москва показала беспрецедентную явку, я скажу сразу, я в нее не верю, в эту явку. Вот она абсолютно беспрецедентная. Она абсолютно беспрецедентная, потому что, ну, так в Москве не бывает. Ну, слушайте, это мои, по-моему, 12-е выборы, но так не бывает. Вот даже когда там выбирался там Ельцин против Зюганова, когда действительно решалось, куда пойдет страна, и когда ничего не было предопределено, я напомню вам, в 96-м году в первом туре 35-32, у Ельцина 35, у Зюганова 32, и такой явки не было. Москва такую явку не дала. А сейчас, когда все было предопределено, ну, по всем рейтингам и так далее, все понимают, а в Москве, слава богу, люди во многом, в том числе и в Москве, как в любом крупном городе, образованные, да, они понимают, бессмысленные занятия. Поэтому я в это не верю, но мы увидим, поскольку это же вопрос официальной формальной цифры. Да? Проверим. Я знаю, что нам рассказывали, что вроде бы в Краснодарском крае после декабрьских выборов такое было, но про Москву не знаю. Давайте проверим. Давайте возьмем на карандаш себе. Посмотрим, в каких управах было меньше всего явка. Мы же знаем фамилии руководителей управ. И посмотрим, что с ними, с этими руководителями управ будет через 2 года. Я в это не верю. Понимаете, в это все запугивание было. На мой взгляд, это было запугивание для одной простой причины. Для того, чтобы как раз вот эту явку, совершенно непонятно для чего мне, создать. Телефон прямого эфира 363-3659. Алексей Венедиктов у микрофона. Скажу, фамилию уже скоро буду забывать. Я просто эти дни сидел на сайте, да? У нас новый сайт запустился, поэтому, конечно, у меня уже и глаза, и голос. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут?
Вадим.
Да.
Пермь.
Да, Вадим. Ох, какой ролик, Вадим, сделали ваши КВНщики. Вы его не видели? По поводу выборов, нет?
Не понял, что?
Какой замечательный ролик сделали ваши пермские КВНщики по поводу выборов?
Нет, к сожалению,
фантастический. Пока... Это из «Кавказской пленницы» озвученный ролик про Медведева, про Путина, про Богданова. Это так смешно. Если у вас есть заход в интернет, зайдите на наш сайт. Он сейчас стоит на первой странице. Посмотрю. Фантастика. Так что Пермь замечательный.
Во-первых, да. Я прошу прощения.
Да.
Во-первых, уважение вам.
Спасибо.
Рад, что вы...
Спасибо.
Давний ваш слушатель. В последнее время просто отдушина.
Спасибо.
Хочется узнать, какова аудитория «Эхо»?
Количество, качество, что вам хочется узнать?
Количество.
Количество. Сейчас попробую ответить вам. Значит, аудитория «Эхо» меряет две корпорации социологические, так же, как любые. Гэллоп и Комкон. Российский Гэллоп и Комкон. Значит, сейчас вспомню. Значит, по Комкону за последний год, если брать в среднем за месяц, у нас московская аудитория ежедневная, каждый день, 850-900 тысяч человек. Это в Москве. А если брать Гэллоп, то за год в среднем за месяц 750, что-то вот такое, тысяч человек. То есть минимум по Гэллопу. 750 тысяч человек в Москве. Значит, если мы экстраполируем это на Россию и на те города 40, в которых мы идем, то мы считаем, и это нам говорят социологи, что ежедневная аудитория «Эхо Москвы» – это 2-2,5 миллиона человек. Ежедневная аудитория. Но опять повторяю, что это не мы сами меряем, это меряют социологические фирмы, мы только пользуемся, мы сами хлеб не печем, мы только его едим. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Меня зовут Денис,
да,
из Москвы.
Да, Денис.
Вот, ну, во-первых, я хотел бы вас поздравить.
Спасибо.
С тем, что вас выбрали.
Спасибо, да.
Вот, во-вторых, извините, пожалуйста, конечно, вы будете меня ругать, но
ради
на
Бога.
Прошлой неделе я послушал программу, я не помню, как называется программа, но там, где господин Проханов был.
«Особое мнение».
Да, особое мнение,
да.
Совершенно верно.
Да.
Вот, я был слегка просто в шоке, но я, конечно, это ваша редакционная политика, я не могу ничего указывать, но мне кажется, с таким же успехом вам могли пригласить в эфир какого-нибудь совершенно махрового там РНЕшника или что-нибудь в этом духе.
Ну, я не могу с вами... Спасибо, Денис, я понял вашу точку зрения. Вы не единственный, кто имеет такую точку зрения. Я не могу с вами никак согласиться по двум позициям. Во-первых, для меня разница между господином Прохановым и фашистами заключается в том, что господин Проханов, в отличие от фашистов, не призывает уничтожать, убивать, изгонять, не ратует за чистоту крови. Господин Проханов имперец. Он призывает всем влиться в одну нацию, да, и это мнение, я его не разделяю, но это мнение, оно не фашистское, с моей точки зрения. Это раз. Во-вторых, господин Проханов, на мой взгляд, давая интервью «Эхо Москвы» и рассказывая о своих воззрениях, представляет в нашем эфире довольно значительную часть мнения населения и администрации президента. Мы не можем каждую неделю звать господ из администрации президента, да они и не ходят. Но господин Проханов и господин Леонтьев, назову сразу, это люди, которые во многом по-разному выражают, и сейчас они смыкаются, замечу я, сейчас они смыкаются, господин Леонтьев, который как бы супер-пупер-либерал, и господин Проханов, который супер-пупер-консерватор. Они сливаются в своих оценках, это важно. Это важно заметить. Почему? Вот я вам приведу один пример, прежде чем, как мы уйдем на новости. Значит, первый раз, когда меня как главного редактора вызвали в прокуратуру в свое время, это было по поводу заявления Проханова, теперь, Денис, внимание, о том, что России необходимо поддерживать Хамас и вести переговоры с Хамас. И мне в прокуратуре объяснили, что это экстремизм, потому что Хамас — террористическая организация, и то, что на волнах «Эхо Москвы» звучат призывы там встречаться с Хамас, это значит, вот, имейте в виду главный редактор. Прошло 2,5 года. Министр иностранных дел Сергей Лавров принимает Хамас в Кремле. И это официальная политика, которая была провозглашена Прохановым за 2,5 года до того, как Кремль ее публично занял. Это важно было знать? Вам это важно было знать? Вот и знаете, что будет через 2,5 года. Слушайте по средам господина Проханова. 22:33. Это программа «Без посредников». Продолжаем, значит, нашу интерактивную связь. Это СМС 970-45-45. Естественно, интернет и пейджер работают. Это как без него. А телефон 363-3659 чуть попозже. И интернет, вот, кстати, пишет мне Сергей, инженер из Москвы. Алексей, не допускаете ли, что весьма скоро сегодняшний буржуазный российский клоповник убежит в Константинополь, как в кино «Бег»? Или думаете, что как-то по-другому будет развиваться ситуация нашего мегаклассового расслоения? Ну вот я не понимаю, что вы называете сегодняшним буржуазным российским клоповником. Если вы имеете в виду людей, которые имеют собственный бизнес, начиная от ларьков и заканчивая крупными корпорациями, ну это сейчас приблизительно, если я правильно понимаю, официальный Росстат, порядка 15 миллионов человек, причем достаточно активных, а если с членами их семей, наверное, чуть побольше, достаточно активных людей. Поэтому я думаю, что так не будет. Кроме того, мы видим, что... Да нет, я думаю, что это трудно себе представить сейчас. Нет, Сергей, даже не буду растекаться мыслью по древу по этому поводу. Нельзя ли, Евгений, историк из Волгограда, пишет, нельзя ли в программе «Все так» назвать хотя бы одну основополагающую книгу о герое, вышедшей на русском языке? Я передам Наталье Ивановне Басовской вот эту историю. Я думаю, что это было бы правильно. Про Леонтьева мне пишет Ольга, адвокат, что вы думаете о выступлении на Эхе Леонтьева 29 февраля. По-моему, он не только глумится над слушателями Эха, но и над редакцией, помимо всего прочего, он еще и пропагандирует войну, а это преступление. Ольга, если это преступление, а вы адвокат, подайте в суд. Вот я очень не люблю, вот, значит, там пафос такой, да, вот если совершено преступление, надо подавать в суд, на мой взгляд. Опять почему-то всех интересует главного редактора избрания, я же все уже объяснил. А вот Маша задает вопрос, на этом я, пожалуй, эту тему остановлю. Обрадовало или раздосадовало вас отсутствие конкурентов на место главреда Эхо, пишет Маша. Я не мыслю в таких категориях. Обрадовал? Нет. Мне, в общем, как-то было сильно все равно. В смысле, обрадовал вот в этой части. Раздосадовало? Да, пожалуй, что нет. Значит, еще раз повторю, для того, чтобы изнутри возникла кандидатура, изнутри, из журналистов «Эхо Москвы», новый человек должен был бы предложить другую концепцию радио. Просто. Ну, вы, собственно говоря, зайдите на сайт, посмотрите, я все на это уже отвечал. Я думаю, что основной костяк журналистов этой концепции радио очень довольны, потому что репутация в профессиональном мире, я сейчас не буду говорить о мире о таком, как бы сказать, слушательском, уж у меня, извините, в профессиональном мире столь огромна, что наших журналистов с руками оторвут. Ну, грубо, особенно молодых. И поэтому «Эхо Москвы» — это, помимо всего прочего, огромная школа журналистики, абсолютно серьезно вам говорю, и без всякого подмигивания. Поэтому журналисты, собственно, им менять концепцию радио, это незачем. Если говорить о внешнем кандидате, то, опять-таки, да, внешний кандидат должен был представить бы, да, вот пять журналистов, скажем, выдвигают там внешнего кандидата, человек, который не работает на Эхе, им предлагают другое радио или другой стиль. Значит, такого не нашлось. Если говорить о акционере, о «Газпроме», который имеет право выдвинуть кандидатуру, конечно, мог бы. Но, во-первых, вот только что состоялось собрание совета директоров, где мы отчитались за прошлый год, в том числе по доходам, в том числе по выплате дивидендов. Мы довольно успешное радио, на самом деле. И «Газпром» имеет право, значит, выдвинуть кандидатуру. Я бы все равно пошел, да, у меня было 5 человек. Ну и голосование было бы. Мог возникнуть конфликт, причем публичный, потому что собрание было открытое. Голосование тайное, собрание открытое. Вот, поэтому зачем? Ну, вот, собственно, и все. Поэтому меня не обрадовало, не раздосадовало это. Я как-то... У нас же концепции движутся вместе. У нас внутри все время идут обсуждения. Вот то, что я сегодня объявил, это результат обсуждения. Поэтому как-то... ну, нормально. Ну, нормально. Но все-таки 82% — это нормально, это хорошо. Но самое главное, Маш, другое. 78% посетителей сайта. Да? Это было открытое голосование. Заходите, не хочу, раскрою тайну. Мой 7-летний сын проголосовал против. Зашел, сказал: папа, я хочу, чтобы ты чаще был дома. Он просто зашел на сайт, сказал: покажи мне, как зайти на сайт. Я говорю: зачем тебе? Я хочу посмотреть. А где тут за тебя голосуют? Я ему показал. Говорит: так вот, да, нет, нет. И нажал паразит кнопку. Да? Я говорю: что ты делаешь? Он говорит: я хочу, чтобы ты чаще был дома. Ну вот есть же и такая вот нет. Да? Вот, например, история. Но, тем не менее, вот открытое голосование среди посетителей сайта, причем это об этом было объявлено, 10 тысяч за 2 дня. 10 тысяч за 2 дня. 78 за. Показательно. Это при том, что новый сайт многих раздражает. Это вот Венедиктов себе придумал сайт, сколько там было записей. Вот важно. И журналистов с таким же счетом важно. Причем там не просто было Венедиктом за, против, воздержался. Имели право. И, в принципе, я доволен результатом. Скажем так, я доволен результатом. Вот, но это прошло уже, все, теперь ждем утверждения совета директоров, поэтому что обсуждать, так оно и случилось. Знаете, телефон, я больше люблю с людьми разговаривать, чем сам с собой читать бумажки, даже когда они достаточно интересны, я имею в виду, уж извините, те, кто мне прислал, 363-36-59. Тут важно, Андрей из Кирова мне пишет: 2 месяца вы агрессивно реагировали на пожелание слушателей видеть рейтинг программ. Ну, я просто не агрессивно реагировал, просто этот рейтинг программ совершенно незачем никому видеть, потому что это определяется как бы слушателями, да? Вот вы слушаете, ко мне приходят эти рейтинги, я их вижу. А сейчас на сайте изобилие рейтингов и топов захлестывает. Значит, ничего никого не захлестывает. Рейтинги на сайте — это не за программу и не против программы, уважаемый Андрей, а это количество ваших заходов. Вы заходите, плюс один. Вы решили посмотреть, плюс один. Вы решили прочитать, плюс один. Вы решили скачать звук, плюс один. Вы решили посмотреть видео, плюс один. Вот так выстраивается рейтинг, который обнуляется новостей каждый день, а насчет всех остальных каждый месяц. Это ваши рейтинги. Это не рейтинги программ, это рейтинги тех, кто заходит на сайт и хочет прочитать ненавистную программу с Леонтьем. Она стоит высоко. Понимаете, да? Так что не надо придираться по этому поводу. Это неинтересно. Хорошо, итак, 363-36-59. Слушаем телефонные звонки. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Алексеевич, я хотела ответить одному из первых позвонивших насчет глав и прав, что...
Не надо, если... не надо, не надо, спасибо. Не надо превращать эфир «Эхо Москвы» вот в перебранку между слушателями. Слушайте, ответите, сейчас вам ответят. Не надо тратить на это эфирное время. Алло, здравствуйте, алло.
Алексей, добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Артур, Екатеринбург, город.
О, Господи, сколько же у вас времени-то сейчас?
Времени без 20 часов.
А, еще детское время.
Еще детское время. Я очень рад, что вас дозвонился, на самом деле.
Спасибо.
Я все первый раз в жизни дозвонился вообще на радио. И ваше радио очень люблю.
Спасибо.
И спасибо вам за все.
Спасибо.
Вы единственная душа, на самом деле.
Ну ладно, а семья? А друзья?
Нет, я имею в виду в плане вообще общения, о политике, обо всем.
Ну спасибо. У вас есть вопрос или вопрос?
У меня банальный вопрос.
Да.
Просто банальнейший вопрос.
Да.
Я человек, который не ходил голосовать на госдумские выборы, поскольку не знал, за кого голосовать. И все были мне противны. Раз, ладно. Тут решил пойти проголосовать все-таки противного, потому что постоянно слушаю, когда мне в телевизоре постоянно в 9, в 10, в 11 твердят о том, что мы живем лучше, тем лучше, все хорошо и все отлично. Я пошел и проголосовал за товарища Жириновского.
Да.
Вот смотрите, сегодня я прошел просто... Я работаю в ресторанном бизнесе. И решил устроить просто общественное мнение на работе. У меня люди работают и, как бы сказать, простые, которые не имеют образования, и как бы с высшим образованием. И, знаете, кто не голосовал вообще? Вообще никто не голосовал. Это на самом деле банально. Кто вообще не голосовал, кто Жириновского, ну, Зиганова я не слышал ни разу. Объясни мне такую вот поразительную 70%, мне это просто
задолго. Я попробую, я понял. Смотрите, ну, во-первых, у вас все-таки ваши сотрудники и ваше окружение, оно вот определенного, согласитесь, уровня, да, вы собираетесь и общаетесь среди себе подобных, ну, так, грубо говоря, да, и понятно, что там, если вы начнете сверять, то вы не найдете правды. Это не репрезентативно. Но что касается явки, что касается голосования, я сказал уже, я сказал это в эфире, я сказал это Владимиру Чурову, я не верю в подобную явку. Я просто не верю, она просто нелогична, не математична, не академична, вам говорят, как пелось в известной песенке. Да? Я считаю, что там было сделано много чего, что попадает под действие закона. Доказать это я не могу. Это мое мнение, да? Я это чувствую, я повторяю, я работаю на 12 выборах, на 12-х выборах. Я представляю себе, каким образом могут разложиться голоса. Я могу это посчитать, могу ошибиться, но не в таком объеме, я бы сказал, вот так. Поэтому вот, собственно, что я могу сказать. Обидно, обидно. Мне тоже обидно, потому что, ну, нас считают вот действительно за то самое быдло, да, которые это скушают. И скушаем. Но тут важно знать, что главное понимать, да, что вот вас не обманули. Ну да, вы ничего сделать пока не можете, но вас не обманули. Вы знаете, что это неправда. Вы понимаете, скажем так, вы не знаете, вы понимаете, что это неправда. Ну хорошо, ребята, это неправда. Да, мы вам это запомнили, это называется. Знаете, есть такое выражение. И, собственно, то, что случилось, это потом в 89-м году, когда вдруг на свободных выборах секретари обкомов, парткомов партии все полетели. Я сейчас читаю изумительную книгу, значит, это записки Черняева и Шахназарова, помощников Михаила Сергеевича Горбачева, огромный том вышел, где на Политбюро обсуждается, почему партия потерпела поражение в 89-90 году на открытых и честных выборах. Как только сняли фальсификацию, как только сняли там отчеты, да, о явках и так далее, народ им припомнил все. Просто пошел и выбрал других. И, а уже поздно было. 363-36-59. Люди очень не любят, когда их обманывают. Алло, здравствуйте, Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Вернее, вечер. Да. Меня зовут Леонид, я звоню из Ростова-на-Дону.
Да, Леонид.
Я хотел бы сказать вам, что я очень огорчен тем, что вы убрали на страшно неудобное для радиослушателей время передачу авторская песня. Поясню, почему. Я понимаю, что у вас там, наверное, рейтинг или еще что-нибудь. Но дело в том, что эта передача, это была такая душина, когда можно было услышать авторскую песню.
Да.
У нас, к сожалению, выбор дисков далеко не такой, какой можно было услышать в этой передаче.
Да. Вот.
А возможность слушать по...
Ну, подождите, приемнику... она стала только на час позже. Она была в 23, да, стала в 0.
Дело в том, что я хочу сказать, что я могу ее слушать только по радио. А радио работает у нас только до 12 ночи.
А, это в Ростове, да?
В Ростове, да.
Дайте-ка я подумаю, ладно? Хорошо, я понял. Я что-нибудь придумал.
Это очень огорчительно.
А почему? Ну, хорошо, я понял. Я услышал. Вот то, что вы сказали. Видите, вот информацию важно получать полностью, да? Потому что я сначала недоумеваю, подумаешь, на час сдвинул. Оказывается, там только до нуля. Мы разберемся, ну не разберемся, в хорошем смысле разберемся с нашими ростовскими коллегами, посмотрим, что можно будет сделать, куда они могут записать, что-то перекрыть, повторить, когда идут передачи, которые, может быть, менее интересны ростовчанам, записав эту авторскую песню. Это возможно. Я взял на контроль, не огорчайтесь, мы попробуем решить, тем более, что в Ростове у нас коллеги вполне вменяемые люди, которые придумают лучше меня, как это сделать. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, это Александр.
Да, Александр.
Москва.
Угу. Я слушаю вас.
Алексей Алексеевич, я вас поздравляю.
Спасибо.
А вы знаете, почему по поводу явки на выборы в городе Москве?
Да.
Это действительно было указание, в том смысле, что всем очень важно знать настроение умов. Почему? Потому что все революции делаются в столицах.
Это правда.
И
это
поэтому
правда.
Атмосфера отношений к власти и отношений к этим выборам именно в столицах. Им это очень и очень важно знать.
Ну, а тогда поэтому... непонятно, почему явка такая, да? Потому что, смотрите, на предыдущих выборах всего 3 месяца тому назад, когда выбор был больше, да? В Москве было там вокруг 50, и в Питере было еще меньше, 48. И вдруг прыжок явки на 17 и на 20%, когда все понимают, что предрешено. Понимаете?
Да, конечно.
Не получается, не получается, ваша версия не работает. Потому что если бы хотели замерить настроение умов, то не нагоняли бы явку. Как раз
нет,
наоборот.
Абсолютно, нет, Алексей, абсолютно точные данные по поводу явки наверняка пришли на стол руководителей. Это абсолютно железно.
Нет, я это совершенно, спасибо большое, я это совершенно не понимаю, что вы сейчас сказали, естественно, пришли на стол руководителям, но для того, чтобы получить, снять информацию о том, как люди думают, эту явку нельзя было искажать, да, понимаете, а уже если явку накидали, то уже искажены результаты, а людям, по вашей версии, надо было знать реальные результаты. Не катит, версия не годится. Алло, здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Владимир Алексеевич.
Да, Владимир Алексеевич, что-то у вас там гудит отвратительно.
А, извините, я выключу.
Давайте. Ну, в общем, не сильно исчез. Гул, ну, ладно, говорите, Владимир
Алексеевич. Мне удалось дозвониться, извините, выключил.
Ничего.
Я летом постоянно живу в Подмосковье, это в районе Коломны там где-то, нельзя слушать радио. В чем дело?
Ну вот слабый приемник, слабый передатчик, в смысле, видимо, недобиваемый до вас, до Коломны. Передатчик усиливать нам, честно говоря, не дают. Алло, здравствуйте, алло.
Эхо!
Да, здравствуйте.
А вопрос можно?
Легко.
Вот Бенедиктов говорит, что за него проголосовало 82%.
Верно, с половиной.
Да,
82%.
Это значит правда.
Правда.
А вот за Медведева это значит неправда.
Почему неправда?
Ну, так он высказывается. И второй вопрос.
А что вы за него говорите? За Венедиктова? Что вы за Венедиктова-то говорите?
Не поняла.
Ну, вот в этом вся проблема, что вы не поняли. Это проблема. А эта проблема заключается в том, дорогая моя, что если в одном месте что-то происходит, это правда, это не значит, что в другом месте то же самое происходит, и это тоже правда. Вот и все. Не обязательно, если вас зовут Люба, все женщины должны быть Любами. Это не так. Если вас зовут Маша, все женщины должны быть Машами. И это не так. И это неправда. Вот и все. Слушаем дальше. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, Алексей Алексеевич.
Да, да, здрасте.
Здравствуйте. Это Борис из Ярославля беспокоит.
Да, Борис.
Алексей Алексеевич, такой вопрос чисто исторически, по вашим историческим программам. Возможно ли вывесить в звуковом оформлении файлы старых передач программы «Все так» и «Не так»?
Значит, мы будем восстанавливать архив, но в первую очередь мы сейчас бьемся... Спасибо, Борис. Значит, мы сейчас бьемся с нашим сайтом. В первую очередь мы пытаемся наладить выход файла в разных системах, как мне объясняют, действующих передач. Значит, я... Еще раз повторяю свое обещание, что по мере того, как мы выстроим нормальную функциональную работу нашего сайта, чтобы вы могли слушать передачи тогда, когда вы хотите, а не только тогда, когда они идут, если вы пропустили, это вот текущие. Но мы восстановим, безусловно, архивы, не восстановим, а сделаем архивы, как тут принято говорить, там, как Оль Журавлёв говорит, нетленки, наши нетленки, все так, программа Агамирова, музыкальные программы, не только Анатолия Сурановича Агамирова, Черкизова Андрюши, и, соответственно, наши вот такие программы вневременные, Ксении Лариной, ну, вот такие, не политические, которые умирают, потому что политическая история меняется. Мы это сделаем, безусловно, есть такие у нас планы, и мы их добьемся. Так, что у нас тут еще есть у меня такое интересное? Сижу с ребенком, не могу слушать Бэби Бум. Ну, послушайте его через сайт, Татьяна из Подмосковья. У нас он как раз есть на сайте вот точно совершенно. Из Чикаго Борис спрашивает, вас не удивили результаты выборов президента? Вы знаете, Борис, я прогнозировал Медведеву 74-75, а у него 70, чуть больше. В этом смысле, как видите, не удивили. Видите, я вообще редко чему уже удивляюсь, честно говоря. Так, Альберт, программист из Казани. Интересно, вот Гонопольскому на эхе коллеги подают руку после того, что он делает? Я имею в виду его беседы с Леонтьевым. Знаете, у нас тут все безрукие такие, что так вопрос не стоит просто на самом деле. Озадачил меня Альберт почему-то этим вопросом. Наталья из Москвы. Скажите, пожалуйста, почему вы приглашаете Тину Канделаки на «Эхо Москвы», а не, например, яркую, талантливую Ренату Литвинову? Если, конечно, поставить Сергея Даренко Канделаки в развороте, то это будет гламурненько. Из вас хороший главный редактор не получится, Наталья. Не сможете вы сделать хорошее радио, не чувствуете вы напряжение эфира. К сожалению, может быть. Так, что у нас тут еще такое важное? Когда пользователям будет доступно иметь свой блог на их? Я сказал, что я над этим думаю и над этим работаю. Давайте, у нас еще есть время, что у нас тут на СМС или на СМС или совместная акция с Playboy'ем. Не будет ли фотосотрудниц в этом журнале? Это личная жизнь сотрудницы. Хотят, пусть будет. Сколько президентских сроков предусмотрено Конституцией Эхо? В уставе Эхо ограничений нет. Усилится ли отток мозгов после выборов? Давайте дождемся. А не могли бы вы сказать, кто те 5 журналистов, которые вас выдвинули? А я не знаю, Андрей, это же процедура. Собрались 5 человек, написали лист. Мне приносят бумагу, говорят, вас выдвинули. Согласитесь, причем приносят мне не они, а избирательная комиссия. Я говорю, согласен, все. Это делается как раз для того, чтобы я не знал, кто выдвинул или кто против. Это ровно для этого делается. Понимаете? Интервью с главредом со мной, а Сергей, там в меню есть название ААВ, вот чтобы было меньше, потому что интервью онлайн занимает всю строчку, ААВ внизу, но я не справляюсь, честно говоря. Так, что будут вести Канделаки, Познер, Парфенов, Саша? А, Саша посмотрел мое интервью. Не знаю, значит, что касается Парфенова, мне более-менее понятно, потому что выходит его книга на Медне, и он встроится в наши исторические передачи, не отменяя все так и не так, но мне кажется, что у Лени есть свой собственный взгляд, и это очень интересно. Я думаю, мы придумаем передачу, она будет историческая. Что касается Владимира Владимировича Познера, то я движусь в сторону, движусь в сторону, и он движется в сторону такой... У нас была идея интервью, потом была идея интерактива с молодежью, а молодежь про политику, вот что-то туда, вот что-то с большим количеством людей, которые говорят, не знаю. Что касается Тины, то я думаю, я вижу, пока с ней не вел переговоры, что, безусловно, интервью. Безусловно, интервью. Вот так, приблизительно так. Так мне сейчас видится. Но я, честно говоря, не знаю, во что это все обернется. Ваше мнение о событиях в Ереване, Артур из Самары. Ага. Ну а что? В Ереване случилось то же, что случилось в Тбилиси. Да? Народ не поверил в результаты выборов. Народ не поверил в 52% президента Саакашвили и президента Саркисяна. Народ, я имею в виду часть, безусловно, да, считает, что у них украли их голоса. И народ вышел на улицу. То, что армия введена в Ереван, свидетельствует скорее о неуверенности Саркисяна и Кочаряна, потому что, конечно, Саакашвили более гибко обошелся. Погибших нет в Грузии. Да? Армия не входила. После выборов, я имею в виду. Вот, не тогда на митинге. То есть там идут какие-то переговоры с оппозицией. Здесь действуют более жестко, но я думаю, что карабахский вопрос, он будет главным в решении. Какое предложение по Карабаху будет предложено? Вас не обижает тотальное отпирательство Чур? Во-первых, я не слушал, честно говоря. Вот. Во-вторых, ну, люди отпираются, собственно, как бы это нормально, что они отпираются. Так, что еще? Что еще? Как стать журналистом Эхо? Прислать резюме Марине Королевой. Когда будет веб-сайт? Веб-сайт? Не знаю, Сергей. Вот дайте вздохнуть и доделать вот это, которое, кстати, если вы посмотрите по рейтингам, сначала сайт упал по посещениям, а сейчас поднялся, что важно. Будут ли на сайте аудиоподкасты? Здрасте, они там есть. Так, дальше. Передача по изменению климата будет. Алексей, вот хороший вопрос, Сергей из Барнаула. Означает ли, что Проханов и Леонтьев кремлевские инсайдеры? Я думаю, что они не инсайдеры кремлевские, хотя Миша, конечно, кремлевский инсайдер. Я думаю, что Проханов и Кремль совпадают в этой имперском видении будущего. Так мне кажется. А интересует ли... Так, депутат Гончар нам сообщил, но это он вам сообщил, я ничего не могу комментировать то, что я не слышу, да? Так, Михаил из Томска пишет. Вот так бы свои слова отвечали, как вы. Специально, будучи в гостях, зашел на ваш сайт. Критиковать не могу, так как чайник, но что хотел, нашел сразу. Спасибо. Значит, Михаил, я тоже чайник в этом смысле, и тоже как-то сначала плутал, но сейчас ничего. Так, чемпионат Европы будет освещаться отдельно? Безусловно, будет больше. Так, почему Медведев не указал? Не знаю, спросите у Медведева. Вот это вот какие-то вопросы такие, знаете, вот истерические. Почему Медведев? Чего вы меня спрашиваете? Почему Медведев? Так, верните на сайт вчерашний фоторепортаж о ваших выборах. Стоит просто на первой странице, насколько я знаю. Так, что тут еще? Во Владимире Эхо нет. Да вы просто деспот, это правда. Это правда. Я деспот. Ну и что дальше? Нам перезвонили после детской площадки, вам перезвонят. Так, дальше. Алексей Алексеевич, шанс жить в свободной стране. Конечно же. Я не сказал бы, что сейчас у нас страна не свободная. Но я говорю о том, что определенные свободы сокращаются. Вот они был некий набор возможностей. У вас, у меня. Он сокращается. Он сокращается как индивидуально, так он сокращается и для всех. И принятое законодательство вот за эти 7 лет, на мой взгляд, она способствовала этому сокращению. И прежде всего это то, что называется либеральные свободы, такие как свобода слова, свобода передвижений, свобода митингов и собраний. Знаете, сколько ограничений построено за эти 7 лет? Свобода вынести бюллетень с участка, ё-моё, как говорит мой сын. Да? Нету такой свободы, говорят нам сегодня. То есть как это? То есть вот представьте, вот как-то не понял. А вот нет, а вот юристы спорят, нормально. Так, что у нас еще? В Ростове Эхо идет круглосуточно. Тогда я не понимаю, уважаемый Лев, если в Ростове идет авторская песня или нет? Это я не понимаю. Идет. Я крутой, я очень крутой, да. Что у нас здесь еще? Повтор сырка ночью. Считаете ли вы, пишет Игорь, что Медведев нелегитимный президент, его надо судить? Нет, я так, Игорь, не считаю. Я считаю, что с точки зрения законодательства Медведев вполне легитимный президент, и судить его не за что. Но я считаю, что выборы, так как они прошли, были проведены нечестно и несправедливо. И я знаю, что Медведев это представляет себе, поскольку он юрист. И, в общем, начало его политической жизни, ему 42 года, слушайте, да? Я думаю, что мы много еще на нашем веку с вами, даже самыми пожилыми слушателями «Эхо Москвы», мы еще много увидим всяких разных перетурбаций, да? Вот поверьте мне, послушайте меня. Не в этом году, так через два. И мы будем с вами обсуждать совсем другие вопросы, И мы будем с вами их обсуждать. Спасибо большое всех, кто был со мной в этот вечер. Напомню, что на следующей неделе я еще буду здесь без посредников, если там не возникнут какие-то неотложные встречи. А уж через неделю, 17 числа, программа «Собственными глазами» с Ольгой Бычковой и Софико Шеварднадзе вернется вот на это место и будет идти по понедельникам с 22 часов 5 минут. Если, конечно, Анна Казакова по своему обыкновению будет вылетать с новостями по времени. Ну, уж до 23 часов. Вот я думаю, сейчас вылететь на минутку, наказать я не буду. Птичку жалко.